Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. У нас в студии радио «Вера» Алла Митрофанова.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. И наш гость – это актер и журналист, скорее, наверное, теперь уже журналист и актер.
Вот да-да.
Борис Корчевников.
Ну, совсем уже не актер, да-да. Здравствуйте.
Наше досье.
Борис Корчевников родился в Москве в 1982 году. По словам самого Бориса, детство его прошло в художественном театре, где работала его мать. В 98-м поступил одновременно на актерский факультет школы-студии МХАТ и на факультет журналистики МГУ. Однако в итоге выбрал МГУ на телевидении с 1994 года. В юности был ведущим и репортером в программах «Там-там новости» и «Башня». Автор нескольких документальных фильмов. В качестве актера снимался в художественных фильмах. Самая известная роль – суворовец Илья Синицын в сериале «Кадетство». Работал корреспондентом служб информации разных телеканалов. С 2013 года ведет ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».
Борь, вот то, что мы для начала хотели выяснить, в информационной журналистике есть такое представление, ну, по крайней мере, наверное, на радио. Мы с коллегами как-то общались, это все обсуждали. Из актера не может получиться хороший информационщик. Вот диджей, пожалуйста, тут и шоу, и разговор, какая-то игра, а новости, ну, это такая штука, наверное, немного с другой планеты. Вот как тебе удается совмещать эти два амплуа, и что в данном случае? Вот, первично, ну, журналист, наверное.
Я же в актерское зашел там ненадолго, это было кадетство, потом еще несколько работ, а так я в общем, журналист, я на журналиста учился.
Параллельно с актерским, как я понимаю.
Поступил на актерский, не стал учиться, просто детство прошло в театре, поэтому все это актерское как-то было. Но вообще такого вопроса никогда не стоял. Просто я думаю, что вы совершенно правы, это сложно сочетаемые штуки. Но поскольку я никогда не делал актерскую профессию своей прямо вот такой работой, своим призванием, это был короткий период жизни, в который я думаю, что никогда больше не вернусь. Вот поэтому для меня здесь проблем не было, я журналист.
То есть вообще не хотелось бы вернуться никогда к актерской стезе?
Ну, мне теперь, да, но я же, понимаешь,
я уже с чем сравнивать?
Мне сейчас намного интереснее, вы сами знаете это, говорить собственные тексты и как-то с большей мерой ответственности. Да все это интереснее, вот то, что я сейчас делаю, чем играть не себя, что-то изображать. Хотя всякие бывают роли, но...
А ты сказал, детство в театре прошло. В каком театре?
В МХАТе.
А почему?
А у меня мама там работала.
А, то есть ты закулисный ребенок.
Детство не на сцене.
Не на сцене, нет.
Где-то закулисный, вот там прожекторы.
Нет, на сцене тоже. Я играл в 7 или в 8 спектаклях в МХАТе, в театре Табакова.
А, ну,
в детских ролях, «Читай молитву», мальчик выходил вот в «Борисе Годунове».
Так говоришь только кадетство.
А просто был большой перерыв между этим, два разных человека. В театре играл лет до 13, может быть. Вот пока потом вырос из всех детских ролей, а потом занимался репортерством, а потом кадетство уже.
А как получилось это репортерство из театра?
На журфак поступил, а потому что я еще на телевидении в детской программе «Башня», и там новости работал. И вроде как там уже брал интервью, такой вот был маленький юный журналист, поэтому поступал на журфак. Вот как-то это, ну, все было естественно так. Вот а что было делать, когда работаешь в детской передаче?
А вот ты сказал, что молитву читал в спектакле «Борис Годунов».
Да.
Ощущения свои помнишь? Это же тогда еще была для тебя совершенно закрытая тема, насколько я представляю.
А, интересный вопрос, Алла. Ты знаешь, читай молитву, мальчик, и я что-то вот царю... Я за царя там читал. Ну, помнишь эту молитву Бориса Годунова? Я за царя мы молимся перед едой в доме у Шуйского.
Угу.
Вот храни его в палатах, в поле ратном и на путях, и на одрях ночлега. Подай ему победу. Помнит? На враги. Да знамя становится что-то он... Значит, дальше вот уже не вспомним.
Сколько лет прошло?
Много. Много, очень много, очень много.
Мне... Прекрасная память. Так ощущения
больше
свои.
Половины жизни.
Да, ощущения ты помнишь, как это было? Что это? Может быть, это что-то для тебя значило, а может быть, ничего не значило, просто роль. Выходишь на сцену, слова говоришь и уходишь за кулисы.
Я сейчас не вспомнил. Ты знаешь, это очень интересный вопрос. Да, это же правда была молитва. Воспринимал ли я ее тогда как молитву или как очередную, действительно очередную роль, потому что я очень много играл и говорил разные текст, потому что во втором акте этого же спектакля я выбегал с мальчишками, отбирал монетку у юродивого, если помнишь.
Конечно, помню. Бедного, да, юродивого обижали, а потом еще за него Годунов вступал.
Да.
На досуге вспомни, пожалуйста.
Это был очень такой спектакль, там же Годунова играл, Олег Ефремов, Шуйского, по-моему, Жарков, там Киндинов был. Вот Жарков говорил: «Читай молитву, мальчик». Я выходил, да.
А ты понимал, с кем ты на сцене в этот момент?
Да. Вот я думаю, что вот это такое благоговение перед людьми перекрывало ощущение. Вот то, что я читаю молитву, я думаю, детское. Да, понимал. Это было очень здорово.
Я можно серьезный вопрос задам сразу? Вот ты всю жизнь на телевидении. Насколько, на твой взгляд, это сейчас современное средство массовой информации? Мы знаем, что вот есть разговорные радиостанции, там есть какая-то динамика, аудитория, она в пробках стоит по вечерам, по утрам, все вот эти разговорные ток-шоу с гостями, со звонками, с смс-ками. Есть интернет, куда уходят печатные СМИ, да, там выходит газет на бумаге. Но огромное количество статей, потом можно прокомментировать, зайти на сайт, прочитать там. А вот как во всей цепочке выглядит телевидение? Не кажется ли оно, многие, по крайней мере, считают, что это некий анахронизм, что он уходит, что журналисты, которые работают на телевидении, не имеют прямого контакта со зрителем. Вот опровергни нам это, что ли.
Практика показывает обратное. Ни один интернет-сайт так и не побил в популярности, в общем-то, федеральный наш канал. И такого никогда не произойдет. Возможности технические телевидения, их, в принципе, уже ничем не перекрыть. Это не некий такой максимум. Это средство массовой информации последних времен, если хотите. Все, мы уже... Планета закончится вместе с телевидением.
Мы живем в последние времена, вы хотите сказать?
Да, конечно. Да. Ну, уже примерно 2000 лет точно.
Да, с этим трудно спорить.
Ну, и вот самые последние, конечно, ознаменованные телевидением. Ну, я просто верю еще в пророчество. Мы же все-таки с вами... Да, я вот верю в пророчество, где...
Ну, в какое конкретно пророчество будет? Что ты сейчас имеешь в виду?
Ну, вот вот то, что Серафим Вырицкий говорил, то, что вот Лаврентий Черниговский, да, говорил, помните, что вот в красном углу будет стоять прилад, значит, из которого будет, в котором явится Антихрист.
Угу. Это смысле, сейчас про телевизор, да?
Я сейчас про телевизор. Я уверен, что это о телевидении идет речь, конечно. Интернет, это такой гарнир, конечно, информационный, но главное блюдо всегда. Это...
Ну, кое-кто бы с этим поспорил, наверное.
Конечно, интернетчики в первую очередь, конечно. И блогеры, да. Но по степени влияния на людей, особенно понимаете, и тут еще такая, тем более в России. По степени по способности консолидировать общество. У телевидения есть одна очень важная психологическая штука. Когда ты его смотришь, у тебя есть все равно подспудное ощущение, что вместе с тобой. Сейчас это смотрят миллионы, а может быть миллиарды, если это всемирная трансляция. В интернете у тебя никогда не будет этого ощущения. Ты все равно здесь индивидуалист. У тебя все равно ощущение, что вот ты только один сейчас в этом. Даже если это касается, ты на каком-то форуме, да, сайт высокой посещаемости, у тебя нет ощущения сопричастности чему-то. Телевидение это стадион, вот гигантский многомиллионный стадион.
У нас еще радио ощущение. Есть.
Да, действительно.
В пробках
консолидирующей роли
радио намного
безусловно.
Интимнее заходит в душу, конечно.
Я помню, как Сергей Доренко говорил: я ушел с телевидения, и сколько меня туда не звали, я назад не вернусь, потому что я нашел для себя радио. Вся моя аудитория — это московские пробки. Вот я точно знаю, что я туда бью, и чувствую оттуда вот такую отдачу сильную.
Другое ощущение. Радио по-другому заходит в душу. Мне кажется, кстати, на более в глубокие эти самые ячейки души, да, можно так сказать, и мосты. Но телевидение, к сожалению, иногда, к сожалению, забирает больше, потому что больше средств выражения.
Ты знаешь, Боря, у меня в связи с этим какой к тебе вопрос? Ты только что привел в пример... пророчество о конце времен. И провел аналогию между вот неким объектом, который будет стоять в красном углу, да, и телевизором. Ты сам работаешь на телевидении,
да.
Ты при этом верующий человек. Для тебя в этом нет какого-то внутреннего дисбаланса, противоречия, что ли?
Есть, но... А что делать?
Не знаю, расскажи,
быть
что делать.
Быть там, где Антихрист.
Зачем?
Свидетельствовать.
О чем? О том, что он там есть?
Да, иногда, например. Или показывать другое, если есть такая возможность. Ну, пытаться отстраниться здесь от самости. Знаете, как с креста не слазь, на крест не залазь. Но если я уже там... Мы перед записью программы Сурожского вспоминали, вот сколько раз он говорил, для меня здесь он как раз учитель. Он говорит, что Господь, он именно там, где темно, а не там, где светло. Он посреди трагедии, посреди бури жизни. Вот он все время суржский этот вспоминает этот любимый сюжет «Бури на море Галилейском». Господь всегда посреди бури. И сколько раз он говорит, что это дело любого христианина быть посреди бури, посреди грязи, греха, беды, чтобы там находиться, там не пытаться изменить мир, как говорил старец Иоанн Крестьянский. У нас нет задачи изменять мир и окрестить его. Вот. У нас есть задача только свидетельствовать о Христе.
А у меня такой сразу вопрос. А ты, когда заходишь в студию, ты это все чувствуешь, то, о чем сейчас говоришь?
Да. Да.
Вот начинается программа, ты к ней готовишься, да. Все, мотор, поехали, и ты прям вот эти ощущения, они есть.
Тем более, что очень часто имеешь дело со страстями, с их движениями, с энергиями. А часть моей работы, честно сказать, эти энергии иногда и разгонять, и ими распоряжаться сейчас в студии, ток-шоу, чтобы эта энергия пошла, и дальше, чтобы ее направить, чтобы ничего не пропустить, особенно если дело касается духовных вещей, опасных вещей, чтобы то, о чем мы говорим, не стало примером для подражания. Если мы говорим, скажем, о постыдных каких-то поступках, о человеческой беде, а очень часто можно сделать и выводы, почему эта беда случилась.
То есть ты на себя берешь такую функцию,
ну, стараюсь
давать
не я,
оценки?
Стараюсь не я сам, но с помощью приглашенных гостей, которые умнее, и тоньше, и духовнее меня. Ну, в общем, это не, знаешь, это не оценка, но я стараюсь свое мнение не прятать, если оно есть. Но здесь очень важно, кажется, это где-то вот сейчас в интернете я увидел, смешно, да? Кажется, это Силуан Афонский или кто-то говорил, но увидел я в интернете, что не тот мудр, кто всех судит, но тот, кто всех любит. Вот полюбить в этом смысле можно всех, даже людей, которые, казалось бы, совершили поступки страшные. Если это двусторонняя, например, история, конфликтная, я говорю сейчас про ток-шоу, но драматургия ток-шоу, она такова, что там оправдание, тогда есть драматургия, должны заслуживать обе стороны этого конфликта. Обе стороны этого конфликта.
А сколько ты уже его ведешь, прямой эфир?
Полтора года.
Полтора года. Но это вот то, что ты мечтал делать, или так получилось, что вот после Зеленского пришел ты?
Это в каком-то смысле и так получилось, и то, чего мне, да, очень хотелось сделать, потому что это то, чего я еще до того не делал, и мне казалось, что вот это тот жанр, в котором сконцентрированы вообще все-все-все жанры журналистики и все жанры телевидения, они сконцентрированы здесь, в ток-шоу, потому что в предельно сжатый отрезок времени ты должен побыть и репортером, и журналистом, и комментатором, и там все включается, все системы восприятия, реакция, ты практически сразу снимая монтируешь. Потому что вот эту такая способность надо так слышать, чтобы моментально выкручивать, в нужном месте остановить, уточнить, усилить, где-то поставить акцент. И потом это... Я раньше делал репортажи, документальные фильмы, а здесь... Ну, там у тебя после съемок была возможность монтировать, а здесь этой возможности нет. Ты монтируешь сразу практически в студии программу.
А вот скажи, съемочная площадка, это... Как я себе это представляю, огромное количество людей, каждый со своим настроением, каждый со своим раздражением, может быть, у кого-то настроение плохое, да, у кого-то еще хуже. И тебе необходимо с этими людьми каким-то образом взаимодействовать. Они могут тебе сказать там какие-то, не знаю, вспылить, да, сказать какие-то грубые слова. Может быть, все что угодно, а тебе с ними работать. И вот как из этой ситуации выходить? Как снимать стресс, напряжение, как разрешать конфликтные ситуации?
Ты говоришь про людей, которые... про гостей, приглашенных гостей в студию? Или в
про тех, и про других,
и про
команду,
других,
которая
совершенно
с тобой
верно.
Работает.
На съемочной площадке надо ни от чего не зависеть.
А это возможно?
Ну, сложно, мне не всегда удается. Но это должна быть абсолютная слепая смелость. Вот, и не зависеть ни от чьего настроения, даже от своего собственного настроения не зависеть. Ну, я стараюсь, но потому что отступать некуда, позади Москва, а потом очень много... Это же гигантская работа людей, вот это там, чтобы довести одну программу до эфира, до студии, это очень сложная работа. Привести людей с разных концов мира, придумать эту драматургию, простроить. Это люди, это деньги, это затраты, это работа людей, огромная бригада людей. Это очень сложный механизм ток-шоу. И сейчас все это вот подходит сюда, в эту студию, и это в очень значительной степени в руках ведущего. Это гигантская ответственность, в том числе и за работу коллег.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Радио Вера программа «Светлый вечер», журналист Борис Корчевников. Борь, ты говоришь, что нет ли какого-то одиночества вот в том, о чем ты рассказываешь? Вот когда ты выходишь на съемочную площадку, начинается работа, ты говоришь, что ты фактически остаешься один. Вот одиночества как раз нету в этом.
Ну, я хочу быть правильно понятым. Я как раз это, конечно, не одиночество вот в строгом смысле. Я просто от себя отсекаю ненужные эмоции, например, раздражение. Оно очень часто меня накрывает при записи ток-шоу, потому что когда что-то идет не так, потому что у меня в голове одна драматургия программа, что-то пошло не так, я начинаю раздражаться. Плюс это взаимодействие всех служб ток-шоу. А когда начинается раздражение, ты теряешь свободу, ты перестаешь получать удовольствие от того, что ты делаешь. Если ты не получаешь удовольствие, а тут должен быть какой-то еще и
драйв.
Азарт, конечно, да. Вот просто от того, что вот сейчас вот ты идешь, я вот говорил уже, это управление энергиями. Я, по сути, не лидер, я знаю себя. По крайней мере, мне так казалось раньше. Мне не очень нравится это. Я люблю. А даже в репортерской профессии любил всегда, ну, как репортер, он всегда немножко за героем. А здесь ты, вот тут ты первый, и все от тебя зависит, все вокруг тебя крутится. И я вынужден, ты обязан, у тебя нет права сделать по-другому, иначе ты никому будешь не нужен. А потом мы управляем. Наше ток-шоу — это такой особый жанр ток-шоу, где это такой полууправляемый хаос часто начинается, я имею в виду эмоциональный, в дискуссии. И вот справиться с этой стихией, это надо уметь. Я до сих пор этим до конца не овладел. Но, возвращаясь к главному тезису, от этого в первую очередь надо получать удовольствие. От того, что ты вот эти энергии видишь, и ты, конечно, открываешься. Вот, и в этом смысле я опять вспоминаю Сурожского, который, помнишь, все время говорил, нельзя оборачиваться, как стружка вокруг собственной пустоты. Открывайтесь и не бойтесь этой открытости, открывайтесь этим всему и людям, в первую очередь героям, которые приходят, их беде, их горю. Иногда я в начале программы сплю, я еще не проснулся, но вот вышел человек, он пришел со своей бедой, он приехал издалека, и я вот, если ты открылся правильно, оно в тебя, эта энергия пошла в меня, в смысле, из него, из этого человека, и я уже весь целиком в нем. Поэтому это не одиночество, вот это просто я дистанцирую себя от эмоций, которые мешают открытости, вот как мы сформулировали, мешают открытости, и вот именно это необходимая открытость.
А как происходит подготовка? Вот мне интересно даже, ты говоришь, с разных континентов, из разных регионов приходится приводить людей, искать героев, огромная работа, я понимаю, что действует команда, а вот твоя роль какая до эфира?
Полноценный участник всего этого процесса. Мы все, в общем, это делаем вместе, потому что это, знаете, система управления по системе круглого стола. Мы, в общем, все вместе это делаем с бригадами, мы придумываем эту программу, мы обсуждаем, мы думаем, какие здесь делать драматургические повороты. У ток-шоу нашего жанра, в общем-то, довольно классическая драматургическая структура, когда каждый новый герой приносит новый диаметрально противоположный поворот, где заложена какая-то драматургия, конфликт. Не всегда очевидно конфликты, когда две стороны против, одна против другой, но есть конфликт, например, драматургия судьбы, когда внутри какие-то изломы просто у человека. Вот эту драматургию, чтобы зрителю было интересно, чтобы его держал, мы ее простраиваем. Мы понимаем, что вот здесь вот не хватает какой-то такой краски. А потом иногда история звучит как-то очевидно, но в ней надо тоже, ну, так, например, очень просто там. Муж и жена ссорятся из-за того, кому воспитывать ребенка. Ну, скучно же, правда? Там и банально. А нам надо за этим увидеть какую-то большую историю, какую-то большую в этом глубину. В общем, это такой общий процесс, и я во всем этом принимаю участие.
Уточняющий вопрос я, можно, задам? К предыдущему тезису по поводу управления энергиями ты неоднократно уже в речи это словосочетание употребил, и я хочу уточнить. Вот, когда такие слова слышишь, первая ассоциация, которая приходит на ум, это вот...
НЛП.
Да, и либо, я не знаю, либо какие-то там вражи, вот маги, люди, которые говорят, что они имеют отношение к энергиям, да, и ими управляют и так далее. Ты вообще как ко всему к этому относишься? Ты тоже примыкаешь к их числу или что ты имеешь в виду, когда говоришь?
Я имею в виду такие просто слова. Темперамент, который интересен зрителю. Темперамент, который, ну, понимаешь, ну, мы... У нас задача колоссальная, это у нас огромная аудитория. Ну, ты просто это чувствуешь. Ты чувствуешь, сейчас есть эта энергия в студии или ее нет? Нет, это не имеет никакого касательства с тем, что ты говоришь. Упаси бог, это совсем не те энергии. Это человеческие, содержательные энергии. Энергии, если хочешь, внутренней растревоженности, обеспокоенности, неравнодушия каждого человека. И в этом смысле эту энергию надо разбудить в любом человеке. Я имею в виду сейчас герой чаще всего неравнодушен, да, потому что он приходит со своей бедой. Но скажем, эксперты в студии, да, которые друг с другом дискутируют, они тоже должны быть так же увлечены и неравнодушны. И в этом смысле я должен, просто за счет того, что даю слово определенному эксперту, а потом даю ему ответить другому, поскольку я знаю заранее, примерно заранее, с какой краской пришел каждый эксперт, с какой нотой. Это очень важно, тоже от ведения зависит, как эта энергия пойдет, потому что очень важно сначала одну реплику пустить, а потом следующую, и тогда они скоррелируются, а может быть, из этого начнется что-то большее.
То есть ты дирижер такой?
Да, дирижёр и немножко алхимик, да, потому что... Да,
всё-таки алхимик.
Всё-таки алхимик, конечно, потому что ты думаешь, чего из этой из всех этих красок, из всех этих ароматов сложится ли какое-то благоухание или нет, зазвучит или не зазвучит, будет гармония или не будет. Но это правда увлекательный процесс.
Увлекательный. С точки зрения зрителя... Включаешь телевизор.
Но мы говорим сейчас, Ал, мы говорим, поскольку мы с тобой встречаемся на радио «Вера».
Да.
И мы говорим про форму, мы говорим про строго-ремесленные вещи. Это совсем отдельный разговор про содержание.
А про содержание как раз сейчас я и хочу задать вопрос. Когда...
Но без этой формы содержание не будет донесено.
Хорошо.
В ток-шоу.
Хорошо. По поводу того, что доносится через содержание. Включаешь телевизор, да, к примеру, программа «Прямой эфир». Шум, гам, выяснение отношений, кипение страстей, эмоции, взаимные обвинения и так далее, и так далее. Ты это все ведешь. Вот у меня к тебе вопрос. У тебя было когда-нибудь ощущение, что ты своими эфирами кому-то помог?
Ты знаешь об этом.
Да, или ты знаешь, что ты кому-то помог. У тебя есть знание о том, что вот благодаря эфиру та или иная ситуация разрешилась. Я поясню, почему задаю свой вопрос. Я, когда смотрю, у меня... как это сказать, недоумение, что там делает Борис Корчевников. Вот ты сейчас рассказываешь, я понимаю, что ты там делаешь творчески, но содержательно как?
Ты себе представить не можешь, насколько многим людям помогают эти эфиры. Я сам себе не мог представить, пока...
Ну вот расскажи, да.
Не начал в этом работать. Это действительно для почти... почти каждая программа, я имею в виду сейчас программы, куда приезжают люди со своей бедой, это реальная помощь. Поэтому люди пишут письма к нам. Мы очень много делаем истории по письмам. Поэтому обращаются. Это реальная помощь. Почти всегда. Но ты права. Это и моя же внутренняя мотивация. Я тоже всегда себе задаю вопрос, а чем я могу помочь? И если без этого, действительно, это будет довольно скоро надоест тебе это делать.
Это такая лирика. А вот проза. Есть какие-то факты конкретные? Ты можешь интересную историю рассказать? Как так получилось, что человек стал счастливее? У кого-то, может быть, вернули ребенка?
Я думаю, мы сделаем еще не одну программу по результатам наших программ. Но просто это из самого последнего, после нашей программы отдали ребенка матери, которая за него очень много лет билась. Это была совсем недавняя история. Была история, в которой страшное видео было опубликовано, и мы по этому видео сделали расследование, когда жених практически на глазах у невесты взорвал себя. И мы начали разбираться, в чем там дело, и закончилось тем, что мы, благодаря нашему эфиру, людям, которые присутствовали в эфире, депутатам, раскрылась огромная преступная группировка там, в этом городе. По-моему, это Воронеж, я могу ошибиться. И все, все люди сидят. Мы очень много сделали программ о раке. Вы не знаете, сколько благодарственных писем я получил, и наша редакция получила после таких программ. Потому что каждая такая программа давала силы людям с этой болезнью бороться дальше или задать себе вопросы, которые они прежде не задавали себе. Например, для чего с нами это случилось? Почему? Я уж не говорю о том, что очень часто мы просто людей соединяли, которые приходили с врачами прямо на нашей программе. Последняя программа мы сделали про страшный диагноз. Просто самая последняя программа, которую мы записывали, Вы просите меня вспомнить факты, это то, что у меня вот здесь на верхнем слое памяти. Это про страшный диагноз нейрофиброматоз. Я не знаю, ты знаешь, Алла?
Нет, я не знаю, что это.
Это, ну, если хотите, это опухоль кожи лица, доброкачественная, но оно обезображивает человека. Вот, и бороться с этим очень сложно, и к нам обратилось несколько людей, и у нас были врачи, которые это делают, уникальные врачи, русские врачи. Мы разбили миф о том, что, значит, вся прекрасная медицина только за рубежом. Это, кстати, действительно миф, абсолютный миф. В России очень хорошая медицина, просто надо знать ее, и она до сих пор есть.
Ну, как обычно,
места надо знать.
Да. Надо знать места, а зарубежная медицина...
К сожалению, это не всегда доступные знания.
Конечно, а зарубежная медицина чаще всего это маркетинг, просто очень хорошая реклама, они тратят миллионы на рекламу там за рубежом, в частности, в России.
Где же у нас такой маркетинг?
Израильтяне.
Действительно.
Ну, у нас как-то не, он просто не заведён, его просто нет.
Интересно.
И когда ты показываешь таких врачей, это тоже помощь людям. Огромная, не только присутствующим в студии, но и зрителям. Угу. Вот это только вот 4-5 примеров, которые я вспомнил вот из последних программ, а так их действительно очень много.
А врачи эти из каких-то частных клиник или это обычно общедоступная государственная медицина?
Я помню, на одной из программ про рак мы сделали столько... А, как раз это была программа о том, как часто людям в частных клиниках ставят фальшивые диагнозы с тем, чтобы зарабатывать на анализах, дальше даже на операциях, в том числе диагнозы рака в частных клиниках ставят. И это был какой-то ужас, у нас была куча пострадавших от этих частных клиник. Эта программа тоже помощь людям, во многом тоже зрителям, которые в следующий раз уже не пойдут конкретно в эти клиники. Я имею в виду, например, клинику MedHelp, которая на Таганке в Москве находится, там 20 лет существует, одна из первых частных клиник Москвы, вообще России. Мы сделали целую программу о том, с пострадавшими людьми именно конкретно в этой клинике, где их обманывали и вытягивали из них деньги. Помощь.
Я думаю, что раз на раз не приходится, и в одной клинике, где кому-то очень хорошо помогли, другому человеку могут не оказать той помощи, которая ему необходима.
Конечно,
все равно надо искать.
Но у нас есть абсолютно, мы тоже стараемся это вот представление ломать, какое-то предубежденное отношение к нашей медицине. У нас было два врача из Балашихинской онкологической больницы, которые фантастические врачи, и там целое ползала сидело их пациентов благодарных, которые говорят, что это вот врачи не просто профессионалы высшего класса, но и с сердцем люди, потому что с раковыми больными надо быть с сердцем.
Ну, у нас все-таки программа не о медицине, поэтому...
Да, это вот конкретно о том, на что способно ток-шоу. Угу. И это, например, еще одна мотивация для меня, что ты там делаешь.
Варя, а есть какие-то табуированные для тебя темы, темы, на которые ты никогда не будешь делать программы?
Честно говоря, нет. Потому что, нет, это же все жизнь. Если это случилось с нами, то это жизнь, то это значит произошло здесь, в жизни, а значит, у этого есть и человеческое, и, если хотите, и духовное измерение у всего. У всего абсолютно. Другое дело, есть какие-то темы, которые вот ты никак не вывернешь. Вот как про это ни говори, все равно это будет пропагандой.
Например,
все, что касается однополой связи.
Но на
такая
эту тему
популярная, например, сейчас
ты
тема.
Ты тоже вполне можешь делать программу, да? Разворачивая ее как-то по-своему.
Мы практически такие темы избегаем сейчас. Мы не знаете, сколько
Боря
раз мы,
прав.
Мы отказались
тут
от этой темы.
Что не скажи, все будет пропагандой.
Как про это не скажи, будет пропаганда. Да, были случаи, когда там довольно прямо про это говорили, и все, но... Ощущение все равно скабрезное, неприятное. И есть ли какая-то такая вот польза для зрителя от этого?
Вот я, пожалуй, соглашусь, да.
Да, нам надо прерваться буквально на одну минутку. Я напомню слушателям, что в гостях у нас Борис Корчевников, журналист. Мы скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».